Радио «Свобода», культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Жареная рыбка, дорогой карась, где твоя улыбка, что была вчерась? Есть стихи, казалось бы, настолько простые, даже примитивные, что им нет места в большой серьезной поэзии. Собрание уцелевших стихотворений Николая Линникова на две трети состоит из поэтических шуток, записей в альбомы, посвящений, экспромтов. Большая их часть при жизни автора не публиковалась, а после его гибели 50 лет распространялась в списках, а имя Олейникова, несмотря на его реабилитацию в 1957 году, находилось под запретом. И все же Олейников – один из крупнейших русских поэтов прошлого столетия. Вышедшая в 2015 году книга «Число неизреченного» – это собрание всех его уцелевших после ареста произведений, впервые собранные рассказы для детей, публиковавшиеся в ленинградских журналах «Чиж и Ёж», комикс о похождениях Макара Свирепого и 142 стихотворения. Более половины тома занимает даже не предисловие, а книга об Олейникове, написанная филологами Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым. Сейчас издательство «Аги» выпустило второе издание этого тома, существенно дополненное. Во вступительной статье, в частности, обсуждается одна жуткая биографическая деталь. Появились документальные свидетельства, что Олейников, коммунист, воевавший на стороне красных, убил своего отца, потомственного казака, который выдал его белым. По словам самого Олейникова, тогда его избили до полусмерти и собирались расстрелять, но ему чудом удалось спастись. Разговор с биографом Олейникова, литературоведом Олегом Ликмановым, я начал с вопроса, можно ли с уверенностью утверждать, что Олейников убил своего отца.
Мне кажется, прийти к однозначному выводу совершенно невозможно. Там обстоятельства такие. Мне уже после того, как вышло первое издание, мне моя подруга, замечательная певица и хороший филолог Аня Герасимова, прислала материалы, которые они с еще одним филологом Александром Бобровым нашли. Это личное дело Олейникова, в котором действительно довольно много всякого разного. И там есть действительно, он, давая отчет на одной из комиссий, еще там будучи, на Дону, он признался в отцеубийстве. Более того, такой другой мой приятель, Игорь Лощилов, который Заболоцким занимается, ему сын Заболоцкого тоже рассказывал, что Олейников ему когда-то вот вроде бы тоже признавался в этом отцеубийстве. Но зная, насколько Олейников был человеком игровым, и насколько он любил эпатировать людей, с которыми он разговаривал, мне кажется, ну, однозначно ответить на этот вопрос совершенно невозможно. Тем более, что когда он говорил вот с этими людьми, с этой комиссией, у них не было никакой возможности проверить на самом деле. А ему это было, в общем, отчасти выгодно, потому что он говорил с людьми пробольшевистски настроенными, и сказать им, что вот он убил отца, это было выгодно. В других документах, более поздних, он уже этого ничего не говорит, а просто говорит о том, что он разошелся с отцом по идеологическим причинам.
По крайней мере, мы точно знаем, что отца он ненавидел, и отец, очевидно, ненавидел его, и к тому же он вообще ненавидел все казачество и все казачье.
Да, это правда. Сильно он казаков очень-очень не любил, издевался над ними, хотя, например, он носил серьгу в ухе, изображает из себя казак. Он был такой человек, когда ему было нужно, он мог изобразить казака. Но вообще он, да, казаков не любил. Это правда.
Если он действительно убил своего отца, то приобретает совсем зловещее звучание его псевдоним. Ведь персонажи его звали Макар Свирепый. То есть он взял имя убитого, собственноручно, отца для своего комикса.
Да, ну, опять, это мы тоже немножко вот об этом пишем в новом варианте этой книги. Да, это, ну вообще-то в его духе. Знаете, вот есть такая пословица. Я думаю, что она приобретает зловещее очень звучание. «Ради красного словца не пожалею отца». Вот в данном случае, убил он или не убил, но эта пословица, мне кажется, очень хорошо работает. Потому что даже если этого не произошло, вот он совершенно не пожалел отца своего для того, чтобы вот так эпатировать тех людей, с которыми он разговаривал. Вообще, с семьей очень загадочная ведь история. Мы ничего, вообще ничего не знаем про мать Олейникова. То есть вообще просто ничего абсолютно не знаем. Он очень тщательно зачищал вот все эти следы, никому ничего никогда не рассказывал.
Ну, может быть, там, в станице Каменской, есть какие-то архивы? Вы ведь нашли газету «Красный казак», величайшую. Может быть, есть еще какие-то документы?
Лучше меня это, знаете, я думаю, что опасно говорить, вот нет никаких документов, ничего никуда не найдется, но кажется, их нет. Здесь, вы знаете, все еще осложняется вот таким образом. Дело в том, что вот недавно умерший сын Олейникова Александр Николаевич, был прекрасным человеком. Он сделал очень многое для памяти своего отца. Мы посылали ему это предисловие. Он сделал некоторые пометки, уточнения. Но тогда еще не было ничего про убийство. Но он сделал все, по-видимому, для того, чтобы вот эта история никак не всплывала. Он знал, по-видимому, о ней. Ну, по понятным причинам, ему не хотелось. И то же самое, между прочим, с текстами Олейникова тоже. Потому что вот сейчас такой прекрасный из Питера специалист Алексей Дмитриенко готовит книгу стихов Олейникова. И вот он впервые, мы-то честно об этом написали, в преамбуле к комментарию, что мы-то не занимались как раз текстологией почти, у нас чуть-чуть совсем там нового. Но он нашел кучу разных новых вариантов по разным другим альбомам. В частности, есть такой прекрасный коллекционер, держатель галереи Эльдар Галеев, у которого есть альбом, который Олейников подарил Мури Шварц. Мы в книжке воспроизводим одну фотографию из этого альбома. И там вообще совсем другие варианты тех текстов, которые мы знаем. А кое-что сын Олейникова, по-видимому, сам там дописывал. То есть вообще, на самом деле, с текстологией обстоит все дело очень плохо до сих пор. И вот я думаю, что это издательство Витунова, которое выпустит эту книгу, впервые какая-то серьезная текстология в нем будет возникнет. Я думаю, так.
Я с детства помню стихи Олейникова, когда они еще распространялись в машинописи. И, конечно, все уже запомнил наизусть еще в те годы. Типичная пошлость царила в его голове небольшой, там, или о, зови скорее парикмахера Матвея. Но я до сих пор не знаю, откуда вообще появились эти стихи в самиздате и приобрели такое широкое распространение. И, кстати, как вы их впервые прочитали? Тоже в советские времена?
Да, я прочитал, я 67-го года рождения, соответственно, я застал советскую власть довольно плотно, и я пытаюсь вспомнить, если честно, я даже не очень помню, когда я впервые услышал стихи Олейникова. Возможно, это, кстати, была какая-то авторская песня, потому что был, кажется, до сих пор жив такой бард, не из самых известных, но известный Александр Суханов, который, как Никитин, он писал музыку на стихи разных авторов. Обычно они сами стихи пишут, а он писал на разных авторов. И я помню, что вот это знаменитое стихотворение «Я поднимаюсь и говорю, я извиняюсь, но я горю» Олейникова. Вот он пел на музыке. Я не знал тогда, что это Олейников. Мне ужасно сильно это все понравилось. А потом были какие-то публикации, кажется, это были публикации Глоцера покойного. А потом вот уже вышла книжечка черненькая, такая книжечка Олейникова. И я был в полном восторге, потому что то, что издавал Лев Лосев, у него есть книга, которую Олейникова, и то, что издавал Лазарь Флейшман, это тогда для меня было недоступно, конечно. Это я уже прочитал потом уже, потому что это были маленькие тиражи, это почти не доходило до России. Вот, а так это ходило, по-моему, ну, абсолютно таким непонятным способом. В воздухе витало. У Михаила Леоновича Гаспарова есть такая смешная запись, в его записях и выписках он говорит, по радио сейчас передали, что народ сочинил песню. Что вот перестала ловиться рыба там где-то на Волге, и народ сам сочинил песню «Маленькая рыбка, жареный карась, где твоя улыбка, где была вчера». Эти стихи настолько гениальны, что они стали фольклором абсолютно. Как вот некоторые стихи Олега Григорьева стали фольклором, я спросил у Лектора Петрова, так же, кажется, и вот эти тоже строчки абсолютно растворились просто в воздухе, которым мы все дышали.
Ну вот удивительно, что несмотря на то, что Олейников написал так мало, и большая часть им написанного в собрании сочинений какого-нибудь «серьезного» в кавычках поэта попало бы в раздел «маргиналий», потому что это посвящение на книгах, это экспромт, это поздравление с днем рождения и прочими событиями. Несмотря на это, он один из важнейших русских поэтов XX века, хотя стихов почти нет. Как вы объясняете этот парадокс?
Вы знаете, я даже более, то есть я попробую объяснить, но даже я скажу, что мне кажется, что как раз достаточно. Он написал мало. Помните, как у Бабеля? Бени говорит «мало, но смачно». Да, вот он написал «мало, но смачно». Еще бы чуть-чуть больше, и, может быть, уже мы начали бы уставать от этих стихов. А так, мне кажется, просто прекрасный набор. А так, я думаю, что все они, и он, и Хармс, и Веденский, может быть, в меньшей степени Заболоцкий, то есть те, кого называют абериуты, и те, кто возле абериутов, что они ощутили, что настал конец вообще культуры. То, что началось там, не знаю, с античности, и то, что таким сильным, мощным всплеском было последний раз как бы явлено символизмом русским и постсимволистами, там, Мандельштамом, там, Ахматовым. Олейников, кстати, ненавидел Мандельштама стихи. Мандельштам считал своим таким личным врагом, как поэта. Вот это все кончилось, на их взгляд. Собственно говоря, объединение реального искусства, когда они себя назвали, им нужно было начинать искусство абсолютно с нуля. И я думаю, что Хармс и Веденский делали это всерьез абсолютно, да, они обозначили там конец мира. И дальше они пытались писать какие-то новые такие мистические, метафизические стихи. А вот Олейников, я думаю, что его поэзия гораздо... Вот, собственно, мы и пытаемся это сделать. Не знаю, удалось нам это сделать или нет, но с Михаилом Свердловым, своим соавтором. Но задача наша главная была показать, что Олейников вообще поэт огромного масштаба, очень большого. Этому посвящен там, финал нашей большой статьи. Потому что он как соляная кислота, которая разъедает абсолютно все. Как раз в этих вот ухмылочках, шуточках, в этих альбомных стишатах, на самом деле, как кажется, он показывает, что все кончено, что абсолютно уже нет ни одного слова, которое бы что-то уже значило, значительное, серьезное. Вот вы упоминали про Софью Викторовну Полякову, работу, которую я очень люблю и которую очень много сделал для Олейникова. И еще нужно, конечно, назвать имя Лидии Яковлевны Гинзбург, замечательного филолога, которая тоже прекрасно про Олейникова написала. Мы с ней, в общем, спорим как раз про это. Им кажется, у них такое некоторое все-таки традиционное представление, что вот есть маска ироника, что вот есть маска такого ерничающего человека, за которой скрывается подлинное страдающее лицо. Вот нам кажется, что на самом деле это не так, что он издевается и вот над этим представлением тоже. Все кончено, ничего больше не имеет смысла. И вот его поэзия такая, большинство его стихов, у него и другие стихи тоже есть, но большинство из стихотворений этих как бы шуточных, которые на самом деле как соляная кислота капают там на все, и все это разъедается, и от этого ничего абсолютно не остается. Я думаю, вот в чем значение его стихов во многом.
В чем нельзя согласиться точно с Софьей Викторовной Поляковой, это в том, что одно из последних его произведений, поэма «Вулкан и Венера», неудачно. Мне кажется, что это замечательная вещь.
Это другой Олейников, я бы сказал. Вот, может быть, она привыкла, Софья Викторовна, и по понятным совершенно причинам, она видела в Олейникове прежде всего такого антисоветского поэта. Ей казалось, что вот он высмеивает, да, что он с фигой в кармане такой. У него есть такие стихи, но не очень много. А в конце жизни, мне кажется, в последних своих стихах он попытался начать новую как бы страницу. Вот он все отрицал, вот он от всего отказывался, и вот ему захотелось на основании, прежде всего, вот он попытался такой, построить такую научную поэзию, я бы сказал. И я думаю, что последние его некоторые тексты, и в том числе вот эти две поэмы, еще у него замечательный такой цикл, где он описывает картины в Эрмитаже. Я думаю, что это очень интересно. Другое дело, что это, может быть, не так ярко, потому что это как раз вот та поэзия шутливая, она похожа внешне, может быть, на Заболевского, или, предположим, на Мятлева, или на Козьму Пруткова, но это очень оригинальная поэзия. Все-таки вот эти тексты поздние, это такой Заболоцкий, да, то есть это очень похоже на Заболоцкого. Но Заболоцкий прекрасный поэт, замечательный, и это как минимум не хуже, мне кажется, вот того, что Заболоцкий ранее делал в своих стихах.
Если говорить о его советскости или антисоветскости, вы вряд ли со мной согласитесь, поскольку увлечены Олейниковым, но я читаю, в частности, вашу работу об этих развлечениях в редакции «Чижа» и «Ежа», вообще о нравах этой компании, в которой, конечно, было много гениальных людей, все время представлял, знаете, редакцию сайта «Молодой гвардии Единой России» или какое-нибудь движение «Наше». Вот я думаю, что там примерно такие же нравы царят. То есть люди бесконечно циничные, которые уже в 30-м-то годам совершенно точно понимали суть этого режима, но продолжали, в общем, верно ему служить и хихикали, и развлекались своей компанией. Может, это слишком грубо я, так сказать, это все сформулировал, но вот что-то такое есть.
Знаете, я бы вот что сказал. Мне кажется, здесь нужно разделить две вещи. Я думаю, что касается отношения Олейникова к советской власти и Шварца, ну и вообще всей вот этой компании, Веденского, но не Маршака, у Маршака там особый случай. Отчасти, я думаю, вы правы. Это, конечно, уже был такой цинизм. И как раз эти вот несколько таких коротких стихотворений Олейникова это очень здорово показывает, да, когда там он Заболоцкому посвящает такое стихотворение «Бойся, Заболоцкий, всяческих похвал, уж на что был Троцкий, да и тот пропал». Понятно, как он к этому всему относится. Или, скажем, про колхозное движение. Гениальное совершенно. Колхозное движение, как я тебя люблю, испытываю жжение, но все-таки терплю. По-своему, это так же сильно, я не знаю, как там стихи Клюева или Мандельштама против Сталина. А при этом он действительно писал и публиковал книжки вполне себе такие просоветские, прозаические прежде всего. И журнал, конечно, был глубоко советский. Это вот одно. С другой стороны, я думаю, что у них у всех, и про это мы тоже постарались написать, что у них у всех было очень-очень-очень серьезное отношение к тому, что называется детской литературой. И в этом смысле я думаю, что их с «Молодой гвардией» или с «Единой России» сравнивать нечего, потому что вот эти вот новые ребята, да, такие комсомольцы цинические, у них вообще ничего святого нет. Они ничего не строить не могут, не умеют, и это такое запредельное такое дерьмо. Что касается Олейникова, Шварца и вот этих, я думаю, что они хотели... Это как раз было то, о чем я, честно, уже говорил. Кончилась литература. Кончилось вообще все. И остается это констатировать. А с другой стороны, можно предпринять попытку построить что-то новое, но уже не для взрослых, которые отравлены культурой старой. И вообще все, ничего с ними невозможно сделать. А вот для детей. И я думаю, что к этому они относились довольно серьезно. И некоторые эксперименты, которые они и в «Чиже», и в «Еже» делают, и вообще вот Жидкова еще, конечно, к этому нужно прибавить. Бориса Жидкова тоже замечательного писателя, детского и взрослого. Вот к этому, я думаю, они относились серьезно. Я думаю, что здесь никакого цинизма не было. Я бы так вот ответил на вашего
господина. Но ведь Олейников для «Чижа и Ежа» не писал стихов. Там, по-моему, только одно двустишие было опубликовано. Он как раз писал прозу, и в основном это были совершенно такие верноподданические рассказы о том, как притесняют коммунистов в основном в западных странах.
Да-да, мы собрали, кстати, вот в этой книжке, думали мы над этим, вот нужно ли, если там есть какие-то в чем-то новации, что касается текстов, то мы решили собрать прозу всю. В этой книге проза Олейникова вся, ну, там, может, там 2-3 текста каких-то мы пропустили, но она там собрана. Действительно, она такая ремесленническая и довольно верноподническая, согласен. Но опять же, в этой прозе, он сам про это говорил, стихи – это абсолютная удача его, а проза – это неудача, по-моему. То есть, в основном, это, конечно, не очень сильная проза, но при этом сам он к ней, по-моему, не к тому, о чем он там пишет, не к ее содержанию, а к... К тому, как он пишет, относился очень серьезно. Он пытался всерьез репортаж, газетный репортаж, сделать литературным фактом, превратить это в прозу. По-моему, у него это получилось не очень хорошо. Это сегодня не читается так захватывающе, как, скажем, читается захватывающая там, не знаю, проза Жидкова детская. Но он к этому, по-моему, тоже относился вообще весьма всерьез. Я думаю, что это был человек, у которого все время все обрушивалось. Питаюсь неправильно, живу неправильно. Жениться нужно для того, чтобы было с кем только просыпаться, он сам это говорил. Ну что, ну стихи, ну что это за стихи я пишу? И вот он все время пытался на что-то опереться, он пытался везде какой-то фокус, везде какой-то найти какой-то поворот, чтобы это было интересно. В этом смысле к своей прозе опять он относился довольно серьезно, хотя, сейчас повторяю, в итоге, кажется, получилось не очень.
Интересно, что он создал первый советский комикс, который вы тоже воспроизводите в своей книге, и тоже он, наверное, сейчас так не воспринимается, но понятно, как революционно он выглядел в то время.
Да, ну вообще в этом он был человек очень чрезвычайно просто творческий. Вообще это удивительно, знаете, когда обычно собираются творческие люди в одном месте, там, 4, 5 или 6, да еще такие злобные ядовитые, как был Олейников или Шварц, или Хармс, тот же Маршак, то обычно происходит взрыв быстро. Все-таки они довольно долго друг друга терпели, хотя, конечно, там напряжение какое-то росло. И Олейников действительно был чрезвычайно одним из главных людей в этой компании. И действительно он был наделен удивительным, не знаю, что бы с ним стало вот сейчас, но у него был удивительный дар придумывать разные вещи. Действительно, вы сказали про комикс, а кроме того, он же еще придумал, тоже мы немножко пишем про это в книжке, сделать персонажа Макара Свирепова, которому комиксы посвящены, он придумал первым его сделать радиоперсонажем. К сожалению, эти записи не сохранились, но на Ленинградском радио действительно он туда приходил, и он вел передачи от лица этого Макара Свирепова, и они пользовались огромной просто фантастической какой-то популярностью. Как, кстати, между прочим, комикс. Действительно, сейчас нам это кажется скучновато, ну, примитивно. А вот, скажем, например, такой искушенный человек, как Николай Пунин, третьему Шахматовой, занимающийся искусством, с восторгом совершенно дочери своей пишет: вот, вышел новый Чиж с Макаром Свирепым, посмотри, почитай, вообще это так прекрасно, так замечательно.
Да, я встречал даже людей, которые в детстве читали этого Макара Свирепова и помнили это, когда им было уже 80 лет.
Да-да, это правда. Мне было интересно это все искать, смотреть на это. И спасибо, кстати, редактору Максиму Амелину, хорошему поэту и замечательному редактору этой книги нашей, который это все героически воспроизвел в книге. Но это имеет, конечно, уже вот в отличие от стихов, это все имеет такой исторический, скорее, конечно, интерес. А стихи читаются, по-моему, на ура сейчас многие.
Да, безусловно. Но стоит рассказать нашим слушателям, как шла борьба в детской литературе, в советской детской литературе. Началась она всерьез в 29-м году такой проработкой в печати, в 31-м году уже первыми арестами, которые, в общем, закончились относительно благополучно, а в 37-м году уже расстрелами.
Да, я думаю, что здесь самое трагическое из того, что происходило вот в этой зоне, простите за дурацкий каламбур, да, в этой зоне, о которой мы писали, я думаю, что это касается, прежде всего, расхождения, внутреннего расхождения Маршака и вот этой группы. Потому что они начинали вместе, Олейников был в полном восторге от Маршака, как и все почти они. А потом Маршак ему ужасно надоел, Маршак ему стал казаться... Отчасти справедливо. Человеком, который все время тянет одеяло на себя, и который, самое главное, да, идеологическое расхождение было в том, что который все время хочет всех учить. Детей учить, взрослых учить. переделывает каждую строку так, как ему хочется. Такой капризный, такой капризник такой Маршак для него был. При этом он и продолжал его поддерживать по тактическим, прежде всего, причинам. Потому что Маршак был сильной фигурой, за его спиной можно было спрятаться. Что они в течение долгого времени и делали. И когда как раз тот конфликт, о котором вы говорите, в конце 29-го года был, и когда на Маршака впервые очень сильно печати стала наезжать советская такая дубовая критика, Олейников из тактических соображений его поддержал, сдав при этом очень близкого ему и гораздо более любимого им человека, он сдал Чуковского. По Чуковского он несколько писателей коммунистов, инициатором был Олейников, они написали письмо такое, которое было опубликовано, где говорилось, что вы ругаете Маршака, а на самом деле главный враг это Чуковский. Чуковский буржуазный писатель, а Маршак вообще даже и не писатель главное, а он редактор. И редактор хороший, и нечего вообще на него там наезжать. А дальше произошло то, что произошло, а именно Маршак, который был чрезвычайно чутким к конъюнктуре человеком, он в какой-то момент понял, что обереводы Хармс, Олейников, Веденский ничего хорошего его не приведут. И он просто от них быстренько отказался. И перестал их поддерживать, перестал их выдвигать. А Олейников как раз при всем своем, опять же, цинизме, он сделал очень серьезную ставку как раз на Хармса, на Веденского, на Заболоцкого. И он их печатно поддерживал, писал статьи, что они замечательные поэты, что нужно их печатать и так далее, и так далее. И в результате произошла такая ситуация, что Маршак постепенно-постепенно выдвигался в самые-самые первые ряды. И, конечно, уже к 1937 году он был недосягаемым абсолютно. Насколько вообще советский литератор мог быть недосягаем, конечно, захотел бы Сталин, его сковырнул бы одним пальцем, но он был уже на вершине вот этой пирамиды. А эти несчастные Хармс, Веденский и Олейников, они оказались внизу абсолютно и, соответственно, были раздавлены в свой черед.
У меня создалось впечатление по вашей книге, что вы и ваш соавтор Свердлов недолюбливаете Маршака.
Ну, как сказать? Ну, нет, это слишком сильно, наверное, сказано, недолюбленно. Кое-что в Маршаке меня восхищает. Он был чрезвычайно деятельный человек. Он всерьез служил тому, чему он служил. У него есть прекрасные, по-моему, детские особенности стихотворения ранние. Про старушку и пуделя, например. Кстати, между прочим, его эпиграмма на Олейникова очень хорошая. «Берегись Николая Олейникова, чей девиз никогда не жалей никого». Но при этом, по-человечески, видимо, это был невыносимый совершенно, значит, тип, ну, очень на себя тянувший одеяло и действительно сыгравший, ну, не очень добрую роль в судьбе поздних. Он сначала их выдвинул, сначала он их всех очень защищал, а потом, когда стало нужно, он от них легко, ну, не знаю, легко-нелегко, это неправильно, он от них, в общем, отказался. Поэтому он был разный человек, Маршак. Между прочим, про него Надежда Яковлевна Владимировна довольно интересно написала, мы это мало затрагиваем в книжке, которая тоже про это как раз говорит. То есть он заражался своим энтузиазмом. Ну, в общем, конечно, вот он был как раз такой глубоко советский человек.
Но ведь и Олейников был в достаточной степени невыносимый. И Хармс отмечает его необычную озлобленность и говорит, что он хам и лобазник и так далее. И, судя по всему, действительно с ним было очень сложно.
Да, это правда. Но вот я уже сказал, я думаю, что вот эта формула «ради красного словца не пожалею отца» – это с таким человеком рядом быть очень трудно. И он действительно был, ну, просто невыносимым иногда человеком, очень злым, очень мстительным, как злые мстительные люди бывают, часто сентиментальным при этом. С ним, конечно, было трудно. Но при этом, вот, судя по всем воспоминаниям, вообще, судя по всему, он был человек фантастического обаяния. То есть какого-то вот такого, знаете, демонического обаяния. Они же, это не мое слово, об этом и Пантелеев, детский писатель, соавтор «Республики Шкит». И тоже Хармс, конечно, под это обаяние подпадал. И если читать цикл таких текстов, Леонид Липавский, еще один человек, близкий к этой компании, он записывал разговоры в течение 1933-1934 года, он записывал разговоры этой компании. Там Заболоцкий, Хармс, Веденский, Друзкин, Олейников. Вот они разговаривали, и он, это, конечно, немножко такое литературное произведение, не думаю, что каждое слово он записывал, но все-таки это вот такие полилоги, такие вот, которые они ведут. И в этих разговорах все время возникает тема Олейникова как главной фигуры. У него было такое свойство еще удивительное. Знаете, обычно мы все лезем в центр, да, вот мы хотим, чтобы каждое наше слово было напечатано, чтобы на нас обращали внимание, чтобы наши фотографии там печатали, ну и так далее. Мы все это знаем. Вот Олейников был таким человеком, который совершенно никогда не лез в центр. Ему нравилось стоять немножко, как бы в стороне, тихонечко организовывать как бы жизнь вокруг себя. Скажем, когда он образовал, еще это было на Дону, когда он организовал журнал, о котором мечтал давно, и вообще до исступления мечтал, туда привлек там самые лучшие литературные силы молодые, там Зощенко печатался у него, Ходосевич, между прочим, каким-то образом у него там, значит, в этом журнале печатался.
Я думаю, без спроса.
Да, я думаю, без спроса, я думаю, что, скорее всего, это было через Николая Чуковского сделано, который дружил с Ходосевичем, как вы знаете, лучше меня тоже. Так вот, печатал там всяких гениев, больших писателей, сам не напечатал там ни строчки. Это очень для него характерно. И при этом все они находились под очень сильным его влиянием. И вот в этих же разговорах, там, когда эта компания распадается, все разговоры заканчиваются, Друзкин и Липавский и Заболоцкий между собой обсуждают, и они говорят, самая большая вина в том, что компания распадается, Олейникова. Почему? Потому что он единственный человек, который мог бы всех организовать. Он единственный человек, который мог бы всех объединить, а он как раз своим злоязычием, как Шварц писал про него, что я весь как соляной кислотой был облит Олейниковым. Он, наоборот, поспособствовал тому, что все распалось. Да, он был человек неприятный, но, видимо, очень притягивающий к себе. И думаю, что, ну, мне так кажется, возможно, я ошибаюсь. Понимаете, очень трудно, когда ты кем-то занимаешься долго и долго про кого-то думаешь. Наверное, он увеличивается в масштабе. Возможно, я ошибаюсь, но я думаю, что он был человек гораздо большего масштаба, чем Маршак. Гораздо более интересный. По-человечески более интересный.
Поразительно, что Введенский еще в те времена, когда на допросах не били и не пытали, да, во время первого ареста, дал кошмарные показания на Олейникова и других своих друзей, и потом после ссылки продолжал, как ни в чем не бывало, с ними общаться.
Я не знаю, почувствовалось ли это в нашей статье или книжке, потому что, на самом деле, конечно, это книга, которая предваряет другую книгу стихов Олейникова. И когда я писал про Мандельштама, и когда я писал вот сейчас про это, и когда я писал про... Ну, вообще, про такие ситуации, про 30-е годы, то я все время держал... Помните, знаете, такой есть анекдот, где сидит человек, если пришел в какой-то ресторан, сел в кресло, к нему подошел другой человек и сказал, вас здесь не сидело. Я все время эту фразу помнил. Меня там не сидело. Потому что в ситуации допроса, даже легкого допроса, пускай, даже самого такого, да, еще хорошо, еще не отбивали почки, людей не убивали, но все-таки давление было уже очень сильным. И вы знаете... Простите за такую автобиографическую, может быть, нотку, но мне, как человеку 2 года служившему в армии и довольно сильному давлению, подвергавшемуся там в какие-то минуты, и с огромным трудом выдерживавшему это давление, может, для этого это и было, чтобы теперь мне это помогало, я стараюсь об этом не думать и, главное, не судить, я бы так вот сказал. То есть лежали, вот Мальский там опубликовал это дело, но невозможно было это обойти, нужно было обязательно это показать. Ну, честно, мы это показываем. Ситуация с Андрониковым, которого тоже арестовали, она еще сложнее, потому что вообще непонятно. Его арестовали, потом его выпустили, единственного среди всех, вообще ничего ему не было. Почему его выпустили, как? Вот я старался в это не лезть, потому что раз, два, три, и ты уже обвиняешь человека в том, что он доносчик, или в том, что он предатель. А поскольку мы сами не были в этой ситуации, ну, я, во всяком случае, не был в такой ситуации, я лучше про это помолчу и не буду кого судить, я бы так сказал.
А есть доступ ко всем архивам, был ли когда-то к архивам его допросов, которые в ФСБ хранятся, и вообще что там сохранилось?
Была ситуация, помните, когда в 91-м году эти люди, которые крови в рот набрали и молчали столько лет, когда они растерялись, умные филологи, историки бросились быстро, значит, вот в архивы, и на этой волне растерянности они довольно много тогда получили. И тогда действительно было опубликовано дело Мальским, дело Аберутов 1931 года. Лунин тогда напечатал довольно большое количество материалов, связанных с Олейниковым. Вот это все как-то более-менее открылось. Есть ли что-то, что вот совершенно нам неизвестно и будет когда-то опубликовано? Я не знаю, на самом деле. Я думаю, что опять ничего такого супер, ну, наверное, мы уже не найдем. А может быть, найдем, не знаю.
Тем не менее, вот какие-то тексты ведь находятся даже в самое последнее время, и вот последняя публикация была большая не так давно, и у вас тоже в книге есть 3, ну, не очень хороших, мягко говоря, стихотворения, которые были из киноархива, сняты с пленки. Есть надежда вообще, есть ощущение, что многое пропало, что он написал еще что-то?
Я думаю, что вот, ну, во-первых, конечно, главная публикация последнего времени, относительно последнего времени, Игорь Лощилов, уже мною упомянутый, который везде опубликовал несколько прекрасных стихотворений. То есть там были разные стихотворения, но некоторые из них были просто прекрасные стихотворения Олейникова, которые лежали в архиве журнала «Лев». Они там лежали, была так называемая корзина «Лев», то есть туда присылали материалы, которые они не печатали, но которые лежали, сохранились, отложились в этом архиве. И вот там было написано на деле там, стихи Заболоцкого. Лощилов, который занимается Заболоцким, сел это смотреть. Там прояснул одно известное стихотворение Заболоцкого, другое. Потом раз, и вдруг смотрит, а там идет там, 5 или 6 стихотворений Олейникова, среди которых просто замечательные. Но еще раз я хочу повторить, что я думаю, что многое, даже уже известные тексты, совершенно по-другому будут восприниматься. вот в этой книге, которая выйдет в Витунова. Потому что, например, вот такое коллективное прекрасное стихотворение, которое написали вместе Шварц и Олейников, помните, да, про Грекова, профессор Греков, молодец профессор Греков, излечитель человеков, вот такое замечательное. Тот же Дмитренко нашел его в альбоме в одном, совершенно в другом варианте, там 3 или 4 строфы там новых. То есть я думаю, что касается Олейникова, тут в отличие, когда про Мандельштам меня спрашивают, то я довольно пессимистически настроен, потому что, ну там есть одна статья «Скрябин. Христианство», который не найден полностью, а то какие-то отрывки есть. И все, пожалуй. Я думаю, что Мандельштам больше ничего никогда уже такого серьезного, значительного не найдется. Ну, какой-то стишок, письмо там, может быть, такой маленький, шуточный. Вот что касается Олейникова, я думаю, здесь возможно еще очень большое открытие. Потому что он как следует еще не изучен просто. Знаете, когда мы начали писать эту книгу, на нас с разных сторон столько всего повалилось, столько всего нового, столько всего неожиданного, столько газетных каких-то текстов его. Скажу, например, не самого высокого класса, но мне, например, понравилось, что когда они со Шварцем делали такой сборник «Советские ребята», то они там от лица детей печатали собственные какие-то стихотворения. Некоторые довольно смешные. Там и шутки тоже. Там какой-то человек им пишет, человек по фамилии Телегин, я сейчас даже помню. У них был такой раздел «Почтовый ящик», и вот этот Телегин, они пишут. Там Иван Петрович Телегин прислал нам шараду. Шарада такая. Мое первое от, мое второе ряд, вместе отряд. Мы тоже для Телегина придумали шараду. Наше первое не, наше второе напечатаем. Вместе не напечатаем. Это пустячок, мелочь. Но это очень вот в духе Олейникова. И таких вот текстов такого типа нашлось довольно много. Думаю, что и более серьезные открытия какие-то нас еще ждут.
К разговору с литературоведом Олегом Ликмановым добавлю 4 стихотворения Николая Олейникова из публикации Игоря Лощилова, о которой он упоминал.
Убийство. Вот муха бежит по дороге. Послышался грохот и стук. Свои меднокрасные ноги опять расправляет паук. Он муху, как зверя, хватает, садится на ветку верхом и в пленницу ножик вонзает. Разбойник, убийца, подлец, кандидат в исправдом. Жалоба математика. Надоело мне в цифрах копаться, заболела от них голова. Я хотел бы забыть, что такое 17, что такое 4 и 2. Я завидую зрению кошек. Если кошка посмотрит на дом, то она не считает окошек, и количество блох не скрепляет числом. Так и я бы хотел, не считая, обозначить числом воробьиную стаю, чтобы бился и прыгал в тетрадке моей настоящий живой воробей. Ботанический сад. В ботанический сад заходил, ничего не увидел в саду, только дождик в саду моросил, да лягушки кричали в пруду. И меня охватила тоска, и припал я к скамье головой. Подо мной заскрипела доска, закачался камыш надо мной, и я умер немного спустя и лежал с неподвижным лицом. В ботанический сад заходя, я не знал, что останусь в нем. 1933 год. Кузнечик. Что выражает маленький кузнечик? Каков его логический состав? Он сделан из крючков, он сделан из колечек, он чем-то связан для меня со словом «костоправ». Спина кузнечика горит сознанием, светом, его нога сверкает, как роса, с поджатыми коленками, пузатенький, он выглядит пакетом, разрежь его, и ты увидишь чудеса, увидишь ты двух рыбок, плавающих вместе, сквозную дырочку и крестик. 1935 год.
Эти стихотворения Николая Олейникова были обнаружены лишь в 21 веке, через 80 лет после того, как поэт был расстрелян. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. Савант, как гласит медицинская энциклопедия, это человек, способный повторить несколько страниц текста, услышанного им всего один раз, безошибочно назвать результат умножения многозначных чисел, как будто он ему известен заранее, или сказать, на какой день недели придется 1 января 3001 года. Встречаются саванты, способные пропеть все услышанные арии, выйдя из оперы, или начертить карту Лондона после одного полета на вертолете над городом, как это сделал 29-летний савант Стивен Уилшер. Помимо этого, среди зарегистрированных проявлений синдрома саванта есть способности к изучению иностранных языков, обостренное чувство времени, тонкое развлечение запахов. Наиболее распространен так называемый календарный савантизм. Чуть реже встречаются саванты с феноменальной памятью. Автор книги, о которой пойдет речь, живущий во Франции англичанин Дэниел Таммет, не только савант, но и синестет. О его романе «Мишенька», в центре фабулы которого находится матч чемпионата мира по шахматам между Михаилом Талем и Михаилом Ботвинником, проходившего в Москве весной 1960 года, рассказывает Семен Мирский.
Выбор темы романа Дэниела Таммета способен вызвать удивление. Кому, мол, сегодня интересно читать о шахматном поединке более чем полувековой давности, тем более, что тогда только начиналось восхождение шахматного сверхгения Бобби Фишера. Но дело в том, что роман «Мишенька» – это далеко не только книга о шахматах, и в этом ее интерес и ценность. И еще один момент. Здесь мы имеем дело с книгой, автор которой – фигура не менее красочная и экстравагантная, чем ее герой, тот самый «Мишенька» – Михаил Нехемьевич Таль, победивший грозного Ботвинника и ставший чемпионом мира в 23 года. Как уже было сказано, Дэниел Таммет не только савант, но и синестет. О понятии «савант» мы уже слышали цитату из медицинской энциклопедии. Вот два слова о тех людях, которых называют синестетами. Синестезия – это нейрологический феномен, при котором раздражение – одной сенсорной системы приводит к автоматическому, непроизвольному отклику в другой сенсорной системе. Среди самых распространенных форм синестезии находится так называемая числовая линия, при которой в мозгу синестета цифра автоматически ассоциируется с тем или иным цветом. Та или иная форма синестезии чаще всего проявляется у высокоодаренных личностей, таких, например, как французский поэт Артюр Рембо, давший цветовые эквиваленты, правда, не числам, а гласным буквам алфавита. Вспомним. «Я изобрел цвета гласных. А – черный, Е – белый, И – красный, О – синий, У – зеленый». К этой же категории синестетов и ближе к нам находится гений джаза Дюк Эллингтон, скрипач Ицхак Перельман, а среди русских Николай Римский-Корсаков и Василий Кандинский. А теперь к, собственно, предмету разговора. «Мишенька», как уже было сказано, роман, вышедший в Париже в последних числах марта, и антагонисты выведены в нем под вымышленными именами. Ботвинника зовут Максим Корогин, а Таля – Михаил Гел. Все же остальные детали, включая время проведения матча с 15 марта по 7 мая 1960 года, место проведения матча, театр имени Пушкина в Москве, детали сыгранных партий, имена тренеров и окончательный счет 12,5-8,5 в пользу Таля строго отвечают историческим фактам. Но вначале еще несколько слов об авторе книги. Даниэлю Таммету, родившемуся в Англии, 37 лет. Диагноз «синдром Аспергера» был поставлен сравнительно поздно, когда Даниэлу было уже больше 20. Среди феноменальных, так сказать, подвигов саванта можно назвать тот факт, что, побившись однажды об заклад с комментатором исландского телевидения, что он выучит исландский язык за одну неделю и будет бегло на нем говорить, Таммет выиграл пари, удостоившись такого раздраженного комментария со стороны проигравшего пари исландца. Это не человек, а неизвестно кто. В Париже в присутствии членов Французской академии наук Даниэль Тамет в течение 5 с лишним часов без единой ошибки назвал 22,5 тысячи знаков после запятой числа пи. Тамет знает 11 языков, без намека на акцент говорит по-французски. И «Мишенька» – третья его книга. Обе предыдущие, «Рожденный в голубой день» и «Обнять безмерное небо», переведены на множество языков и стали бестселлерами. Даниэль Тамет гей и живет со своим другом, фотографом Жеромом Тейботом в городе Авиньоне. Кстати, роман «Мишенька» посвящен Жерому. В самом романе не содержится намека на причину выбора героя повествования. В послесловии сказано лишь, что автор выражает благодарность за гостеприимство и ценные советы, полученные от гроссмейстера Владимира Крамника, 14-го чемпиона мира по шахматам. Немного побочной информации о выборе именно Михаила Таля в качестве героя романа «Мишенька» я получил из передачи французского радиоканала классической музыки «Passion Classique», в которой Тамет, прекрасно разбирающийся во всех видах музыки, поведал ведущему, что он обожает шахматы, с упоением читал новеллу Стефана Цвейга «Шахматист» и роман Владимира Набокова «Защита Лужина». И у Цвейга, и у Набокова, который, кстати, был сильным шахматистом, речь идет о шахматных гениях. Итак, роман Даниэля Тамета «Мишенька». Москва. Холодная весна 1960 года. Театр имени Пушкина. В роли рассказчика в романе выступает некто по имени Василий, писатель, в детстве увлекавшийся шахматами и впервые севший за шахматную доску еще до войны в Ленинградском дворце пионеров, где его учителем был мастер спорта по шахматам Голов, погибший во время блокады Ленинграда. Василий обязался освещать матч для крупной московской газеты, редактор которой объяснил свой выбор так. «Шахматных журналистов вокруг полно, как собак нерезанных. А ты, Вася, все-таки писатель, да и в шахматы поигрываешь. Вот ты и пиши». И Василий пишет, а заодно и рассказывает. Началу чемпионата по традиции предшествовала совместная пресс-конференция участников единоборства. Корреспондент газеты «Советский спорт» Попов обращает к Ботвиннику, то бишь Корогину, спросил.
По результату жеребьевки белыми в первой партии будет играть претендент на звание чемпиона мира. Является ли этот факт преимуществом претендента? Корогин мотнул головой в знак отрицания. И тут же в разговор встрял Михаил Гелб. «Я начну партию с королевской пешки, о чем я сказал журналистам уже полгода назад. А к тому же ход королевской пешкой сам по себе неплохой ход». В зале раздался смех, и претендент густо покраснел. Все были тронуты честностью молодого гроссмейстера, в то же время сочтя его решение в высшей степени странным. Неслыханное дело, участник чемпионата мира придает гласности часть своего стратегического плана еще до начала первой партии. Зачем, спрашивается, лишать себя возможности преподнести сюрприз противнику? Ну, а если вдуматься, то, быть может, заявляя заранее о своем первом ходе, гроссмейстер Гелб дал тем самым сигнал уверенности в собственной победе, дерзкое напоминание о том, что он, мол, не боится. Хотя, если вдуматься в эту неслыханную ситуацию еще глубже, то все-таки не исключено, что речь шла о тонком психологическом маневре. Не скрывалась ли за поверхностно-бесхитростной декларацией претендента хитрая уловка, а именно попытка вызвать замешательство в голове чемпиона мира?
Рассказчик, от имени которого ведет повествование в романе Даниэля Тамета «Мишенька», не дает ответа на этот вопрос, переводя свет прожектора на чемпиона мира Ботвинника Корогина. К моменту встречи с Талем в здании театра имени Пушкина Михаил Моисеевич Ботвинник – человек-легенда. Не только чемпион мира, но к тому же и человек, который, казалось, навсегда сделал Москву меккой мировых шахмат. Точкой отсчета следует считать 1936 год. Турнир в английском городе Ноттингеме, в котором, помимо тогдашнего чемпиона мира, голландца Макса Эйве, участвовали три экс-чемпиона мира – Эммануил Ласкер, Хосе Рауль Капабланка и Александр Алехин. В Ноттингемском турнире, одном из сильнейших по составу участников в истории мировых шахмат, тогда 25-летний Ботвинник разделил первое и второе место с кубинцем Капабланкой. В книге Даниэля Тамета «Мишенька» о матче двух Михаилов, как его называли советские газеты, симпатии не только на стороне Таля, во многом похожего на самого автора романа, но также напоминание читателю наших дней о таком самоочевидном факте. Михаил Ботвинник олицетворял именно советскую шахматную школу, ее догматизм и ее академизм, а также, как писали в те дни, беззаветную преданность чемпиона мира, партии и правительству. Автор романа приводит текст телеграммы, опубликованный в газете «Правда» еще до возвращения Ботвинника из Ноттингема в Москву. Телеграмма адресована, разумеется, товарищу Сталину. И последняя фраза ее в оригинале звучит так.
Одушевленный данным вами великим лозунгом «догнать и перегнать», я рад, что смог реализовать его хотя бы на том маленьком участке, бороться на котором мне доверила наша страна.
Уже после смерти Сталина и после 20-го съезда Михаил Ботвинник заявил, что о тексте процитированной, написанной от его имени телеграммы, он узнал лишь после возвращения в Москву. Но Даниэль Тамет этой детали в своем романе не упоминает, попутно отказывая своему Корогину в гениальности, называя его стиль, цитирую, «холодным, клиническим, удушливым». Другое дело, по словам автора романа «Мишенька», Михаил Таль, он же Гелб, родная с точки зрения автора душа, человек, которого в шахматных разделах газет и журналов называли гением интуиции и Паганини шахмат. Как и следовало ожидать, под пером саванта и синестета целью шахматной партии является не победа любой ценой, а красота игры, порыв, замысел, интуиция. Недаром на протяжении всего романа звучит как лейтмотив идея романтических шахмат. И напомню, что среди бесчисленных эпитетов, которыми награждали непредсказуемый стиль игры Михаила Таля, всегда фигурировал его романтический стиль игры. Как тут не вспомнить один из самых глубоких афоризмов Франца Кафки. Победу может одержать каждый, но весь вопрос в том, что с нею делать, с этой победой. Вот почему одна из самых, на мой взгляд, интересных страниц романа посвящена теме ничьей в шахматах. Рассказчик, от чьего имени ведется повествование, напомню, сам шахматист, и не исключаю, что какую-то роль здесь играли советы, которые дал автору экс-чемпион мира Владимир Крамник. Но похвала ничьей под пером Даниэля Тамета вполне заслуживает название оды. Читаем.
Бывает, что именно ничья венчает самые благородные начинания. Такое случается, например, когда оригинальная интуиция сводит на нет потенциально победоносную стратегию противника, и ничья служит утешением упрямцу, совершившему до этого целую серию неудачных ходов. А мало ли партий, в которых стоит вдуматься в причины ничейного тупика, создавшегося на доске после одинаково эффективных ходов противников в настоящий балет атак и контратак, сценариев не менее драматичных, чем сокрушительная победа одного или поражение другого. Думаю, что есть ничейные партии, заслуживающие более лестных комментариев, чем иные триумфальные победы. Таковы были мои мысли накануне пятой партии.
Это ода ничьей заслуживает лишнего взгляда на турнирную таблицу. Михаил Таль выиграл, как мы помним, первую партию, а вторая, третья, четвертая и пятая закончились ничью. Причем в двух из ничейных партий практически всем шахматным наблюдателям казалось, что Ботвинник находится на волосок от победы. Но Талю удалось вырвать ничью, за которой последовали две победы Таля в шестой и седьмой партиях, вплоть до окончательной победы со счетом 12.5-8.5. Особую ценность в книге Дэниэля Таммета придает, на мой взгляд, поразительное под пером 37-летнего автора воспроизведение атмосферы Москвы тех дней, увлечение миллионов советских граждан матчем Ботвинник-Таль, сцены в троллейбусах и автобусах, когда пассажиры передвигали крошечные магнитные фигурки по клеткам миниатюрной шахматной доски, разместившейся на крышке портсигара. Книги, которые они читали, стоя в очереди. Таммет упоминает «Не хлебом единым» Дудинцева, роман Данила Гранина «Искатели», вошедшего тогда в моду Хемингуэя, с его, как он пишет, церемониями корриды, рыбной ловли, не говоря уже о церемонии коктейля. «Я взял мартини, увенчанный оливкой». Но есть в романе и другой, более глубокий пласт отражения реальности. «Мишенька» — это не только роман о шахматах, но и книга об отношении к жизни как таковой. Сама существование — ткань сквозная. Пласт, который Дэниел Таммет субтильно называет «стилем открытым против стиля закрытого». Понятно, кто из участников матча на первенство мира по шахматам весной 1960 года олицетворяет собой каждый из названных стилей. Самой увлекательной главой романа я без колебания назвал бы главу 11, посвященную 11 партии матча, той самой, которая была отложена и доигрывалась на Гоголевском бульваре в доме номер 14. Проиграв две партии подряд, восьмую и девятую, и добившись ничьей в десятой, несмотря на пессимистические, с его точки зрения, прогнозы прессы, претендент, как пишет автор, был в прекрасном расположении духа. С чего бы это? Вот как рассказчик, или, если угодно, Дэниел Таммет, расценивает причину хорошего настроения претендента Михаила Таля.
После 14-го хода на доске создалась открытая ситуация, и ситуация эта в полной мере отвечала дерзкому темпераменту претендента. В этот момент я осознал, сколь дорога была его сердцу эта широкая палитра возможностей, и как хорошо он себя чувствовал перед лицом неведомого. Он прекрасно чувствовал себя в самых сложных ситуациях, именно тех, которые очень многие гроссмейстеры стремились бы упростить, найти тот самый единственно верный в данной ситуации ход. Мне же кажется, что это понятие его вообще не интересовало.
Так, Мишенька, роман живущего во Франции англичанина с далекой от нормативной судьбой и личностью, посвященный столь же необычной судьбе шахматного гения, каким был Михаил Таль, при всей своей документальной скрупулезности говорит нам что-то существенное о самой жизни. Я бы сказал о жизнетворчестве, не разменивающем жизнь на подсчет прибыли и убытков, выражая в другой форме то, о чем с точностью сказал поэт. Но поражение от победы ты сам не должен отличать. Кстати, две первые строки той же строфы стихотворения Пастернака звучат так. «Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь». Через 4 года после написания стихотворения «Быть знаменитым и красивым» Борис Пастернак, напомню, умер в том же 1960 году, по живому следу прошел гениальный Михаил Таль. И вот сейчас мы читаем роман Дэниэля Таммета, понимающего лучше многих других, что значит быть живым. Живым и только. Живым и только до конца.
Рассказ Семена Мирского о романе Дэниэля Таммета «Мишенька» завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Годов я еще был учеником Московского хорового училища, которым руководил Свешников.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» монологи и музыка композитора Родиона Щедрина.
Я очень хорошо помню день того, я говорю в кавычках, исторического постановления о музыке. Это 10 февраля 1948 года. На первом же нашем уроке наш учитель вошел в класс официальной походкой и скомандовал встать. Идет комсомольско-коммунистический осмотр и прочел нам постановление вот 48-го года. Там упоминался Хачатурян, Шостакович, Прокофьев. И как раз 10 февраля в этот день у меня было свидание назначено Хачатуряном у него дома на Миусской улице, он тогда жил.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.